Итак, хотя мы хотели продолжать рассказывать истории, философию, но вчера был у нас конкретный вопрос при поддержке зала, как я понял. Мы хотим знать, как же все-таки свою жизнь осветить. Ну, что-то практическое, да, применимое для нас. Большая тема, серьезная тема. Тонкий вопрос, деликатный вопрос. Мне не все будет удобно говорить со сцены, вот в рамках фестиваля. Это сугубо личное дело. Очень тонкий момент. Куда вмешиваться никто не имеет права. Это моя личная внутренняя духовная жизнь. Это там мое сердце. Это мой выбор. Причем это моя тайна. Это не разглашается. Внешне, однако, мы можем определить, ну, чем человек занимается, что он практикует. Это внешняя вещь. Я вам скажу одну важную вещь, что далеко не каждый человек, став на путь духовности, практикует в сердце. Конечно, все и начинается с правил предписаний, с внешних вещей. То есть пока нет этого в сердце. Нет этой связи, нет опыта духовного, нет этого чувства любви к Богу, потому что я и не знаю его толком. Это нечто абстрактное в моем опыте, умозрительное. Поэтому начинается все, как и описано, витхи нишеда, то есть правила предписания. Все. И что меня движет? Вера. Просто слепая вера. Вот с этого начинается. Со слепой веры. Ну, я знаю, что сегодня слепая вера она несколько осуждается, но вообще в духовных практиках религий, традиционных, это необходимое условие, без которого невозможен никакой духовный рост, никакое, как бы, ну, священнодействие. Невозможно. Без веры невозможно вообще шаг даже в эту сторону сделать. В любом направлении вера нужна всегда. И ученым нужна вера, и обычным людям нужна вера друг друга, чтобы что-то практически делать. Обязательно должна быть вера. Нет веры – нет действия. Начинается с веры. И когда мы делаем уже первые шаги, появляется какой-то опыт. Чисто духовный опыт. Нет, не духовный, не сразу духовный. Сначала мы поднимаемся из низших сфер, более высокие сферы, в сфере материального все еще. Есть более чистые сферы, есть нечистые сферы. Вот мы из нечистых сфер, которые также у нас присутствуют внутри, мы отрываться должны при помощи этих практик, ну, йоги, скажем, это йога называется, есть разные виды йоги. Йога – это подъем вверх, снизу вверх, так скажем, вот как лифт, по вертикали. Когда мы отрываемся в более чистые сферы, это уровень благости. Там мы получаем, просто получаем, как вот свет включаете, видите, знания и счастье. И вот с этой платформы возможна духовная жизнь. С низших гун нет. Сначала очищение. Видите, какой тонкий вопрос. То есть тут нужно некоторое терпение и нужно еще познать свой уровень. Он неизвестен сейчас всем нам. Нет. Когда я читал Бхагавад-гиту первый раз, эта книга попала мне, я стал смотреть там санскрит, там транслитерация, там комментарий, там перевод, то есть серьезно все. Много санскритских слов, думаю, боже мой, какая большая наука. И в 13 главе, я помню, открыл с 8 по 12 текст, где описывается качество знания. 19. Качество знания, смотрите. Качество, не информация. Что такое знание? Писать в качествах. Это не математика, не физика, не химия, не философия. Качество, оказывается. Качество определяют, ну, как бы, мою сферу информации. Носитель информации – мои качества. И если, значит, я развиваю вот качество знания, знание озаряет мою душу само. Оно уже существует, как солнце. Просто проявляется и все. То есть это не выдумывается. Искусственно мы не найдем солнце с фонарем нигде, понимаете? Оно должно проявиться. Проявиться. Вот качество. И когда человек достигает качества Бога, он понимает Бога. качество Бога. Потому что мы душа, Он тоже духовен. Качественно одно и то же. Я и Бог одно и то же. Качественно. Но для этого нужно понять сначала количественную разницу. Это не означает, что я Бог, потому что это ложная душа, это ложное эго, ложное самомнение. Если мы так думаем, мы ошибаемся. Нужно понять, что я частичка, часть служит целому. И понять, почему так? Почему вот это есть неравенство? Ложная душа тоже скажет, видишь, неравенство? Несправедливо, неправильно. Сразу ложная душа скажет такую вещь. Помните, когда из Библии Бог дал Адаму и Еве райский сад? Вот можете есть эти плоды, но не эти плоды. Эти плоды он запрещаю есть. Но они и слушали, у них не было каких-то двойных мыслей. Не, значит, нет, они доверяли. Им было хорошо и счастливо, они жили в том райском саду. И Бог покидает райский сад. Там появляется третий персонаж. Змей-искуситель. Это как ты думаешь, Ева и Адам? Как вы думаете? Почему Бог запретил есть плоды с этого древа? Да не знаю. Мы не думали об этом. У нас вера и все. Мы просто принимаем на веру. Он же Бог. Он же всем хочет блага, ну и все на этом. Мы же не можем все знать, мы же не боги. Мы маленькие, он безграничный. А я вам скажу, почему. Он сам хочет наслаждаться с этого древа. Он боится, что если вы вкусите этот плод с этого древа, вы станете равными ему. Вот это неравенство он использовал. И тогда они подумали, так это же несправедливо. И как только они вкусили этот плод, все изменилось, их сознание изменилось. Бог явился и видит, нет Адама и Евы, где они? Вы где? Мы не можем выйти. Почему? Нам стыдно. А почему вам стыдно? Чего вы стыдитесь? А мы наги, мы без одежды. А кто вам сказал, что вы наги? Откуда это понятие пришло? Ели вы ли яблоко с того древа, которое запретило, запретный плод? Так вместо любви к Богу проявилось вожделение. Это короткая история библейская. Они короткие, сжатые, трудно иногда понять их смысл. Много-много истолкований, перетолкований. И вот духовная практика – это очищение от вожделения, это чистота. Душа, она нагая. Это писал Чарли Чаплин своей дочери, которая тоже выходила на сцену. Он и писал об этом. Хорошее письмо, оно опубликовано в мире, оно известное. Это классика отношений отец и дочь. Там есть святость отца в том письме. Как Чаплин писал своей дочери. Он сказал, что обнажая не тело, а душу. Это он писал ей письмо. Очень чистое, очень такое, знаете, возвышенное письмо. Так была настоящая любовь дочери. Не надо обнажать тело. Нужно обнажать душу. Или как говорится в Бхагавад-гите, действуй в бездействии. Не желай плодов запретных для себя. Любой плод, который мы желаем, запретен. Любой плод принадлежит Богу. Это освященная жизнь. Это сознание, освященная жизнь. Ничего мне в этом мире не принадлежит. Ну, немножко теории теперь. Есть закон. Закон. Ну, мы сейчас так вот определяем Бога. Другим словом, закон. Как говорится, закон Божий. Но это закон природы тоже. Наша природа тоже закон. Мы часть этой природы. То есть есть закон, которому подчиняются все. Есть любовь, и есть долг. Вот три составляющие нашей жизни, главные, основополагающие. Закон, любовь, долг. Это то, чем мы с вами живем. Не избежать этих трех вещей никому. И что из этих трех главное? Как бы они, знаете, они где-то как бы похоже вот сливаются в одно. Понимаете, любовь – это тоже как закон. И любовь и долг тоже как будто вот всегда одно и то же, можно сказать, синонимы. И долг и закон – в чем разница, собственно говоря? Вот мы как бы вот этот общий, да, общий закон Божий разбили на три части. Он также, вот Ветхий Завет говорит «закон», Новый Завет говорит «любовь». И между ними конфликт. Но отрицает ли любовь к Богу его законы? Нет. А закон отрицает любовь? Нет. А долг отрицает любовь или закон? Тоже нет. Но в нашей жизни, смотрите, они могут друг друга исключать. Что мне мать и отец? Под венец и конец я люблю. Закон мне не писан. У меня есть семья, а у меня вот там любовь. Все. Долг и закон забываю. В нашей жизни так бывает, смотрите. Это Карл Маркс, один из главных вот этих вот лидеров, утвердил вот эту истину. Он сказал, что главное в браке суть, связующая, это любовь. Все согласились, мыслители хорошие, любовь. То, что связывает брак, то есть долг и закон. Брак – это закон и долг. Вот любовь есть, есть долг и закон, хорошо. Но если любовь уходит, то и брак теряет смысл. Разводы, очень хорошо. Разлюбил – разводись, влюбился – женись. Но сказано по закону, не женился, не женись, женился, не разводись. Потому что если мы говорим «разлюбил», это не была любовь. Мы не нашли ее. Сейчас я поговорю, как они связаны, эти вещи. Почему вместе? Если люди любят друг друга, они узаканивают свои отношения обязательно. Освящают. Как? Долгом, заметьте, в храмах, в церквях, они обещают заботиться друг о друге всю жизнь. Разводы запрещены религией. Там дается обет, долг. Освященная жизнь возможна только тогда, когда человек дает обеты, умеет давать обеты и соблюдать их. Если в нашей жизни нет никаких обетов, жизнь не освящена. Потом строят такие большие храмы с золотыми куполами, там или мечети огромные, чтобы произвести впечатление присутствия Бога и перед Богом обещай, дай обеты. Говори. Ты говори, и ты говори. Перед священником, перед народом говори. Вот так скрепляется союз. Вот такой обряд совершается, грандиозный практически. Знаете, какие свадьбы были в те времена ведические? Ого-го. Особенно, когда браки создавали высшие классы. Вся страна гудела. Весь народ гудел. Это было событие. Потому что от этого брака зависит будущее всей страны, если царь женился. Их отношения друг с другом это отражаются на всю страну, на всех людей. То есть это эталон чистоты. Муж и жена. Высший класс людей. А распадаться эта система начала так. Сначала священники, представители, так сказать, духовенства, потеряли авторитет, потому что перестали следовать тому, чему учат. Сами стали нарушать заповеди, тайно или явно, а у нас индульгенция, нам все можно, мы уже с Богом, поэтому нам все грехи прощаются. Вот те неверующие, вот против нужно крестовый поход, вот их наказываете, а нас не трогайте, хоть мы и гомосексуалисты, и кто угодно, мы уже с Богом. Вот с этого все началось. Потому что авторитет священников в их примере чистоты. Слово и дело должны быть вместе. Все заповеди, которые священник излагает из Писания, он должен соблюдать. Это высокий очень уровень. Он представитель этих заповедей, представитель Бога. И в какой-то момент Король Франции зовет себе священника, главного, и говорит: ты можешь что-нибудь придумать? У меня есть ситуация. Я хочу развестись с королевой, а взять другую жену. Он говорит: ничего не могу сделать, Писание запрещает. Король думает, он Писаниями запрещает, а сам делает, что хочет втайне. Он просто трус. Я хочу это сделать открыто, то, что делают все тайно. Он сказал: значит, ваша религия бесполезна. Отстраняет от государства религию и делает то, что он желает. С этого момента государство не находится под руководством духовных заповедей, а под руководством управляющего класса, руки, администрация, воины. Когда они получают свободу, у них характер воинственный. Они герои, они завоевывают. Рыцарские турниры за даму и сердце – это вот их как бы природа. И при помощи войн расширяют свои границы. Это то, что делает военный класс. Без духовенства, которое не может уже объединить и мир установить между ними, они начинают войнами доказывать свое могущество. Создавать империи и прочие границы, двигать туда-сюда. На это нужны огромные деньги и средства. Огромное богатство нужно. Знаете, эти пушки делать, там эти деньги людей эксплуатируют, выжимают деньги из богатых людей. Что война – это дорогое, дорогое событие. Остается эксплуатируемый класс торговцев и рабочих. Там четыре класса – голова, руки, желудок, ноги. Остается, страдает, значит, буржуазия и крестьяне. Поэтому в каком-то году происходит буржуазно-демократическое, то есть буржуазия, торговый класс и рабочий класс объединяются, революция, свергают монархию, отрубают голову королю. На это место становится капиталист. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, да? А что там? Капитализм, загнивающий, монополии, рынки сбыта, безработица, кризисы. То, что изучал как раз Карл Маркс, Энгельс и Ленин воплотил. Эксплуатируются все деньгами. Ученые, руководители подчиняются деньгам и из рабочих вытягивают. Ученые создают новые технологии, рабочие больше руки не нужны, они освобождаются, безработица массовая. Несбалансированное общество. Люди не могут найти себе дело. Выгоднее ставить станки, чем платить рабочим. Ну и многие другие вещи. Изучали в школе. Возникает, детей эксплуатируют, женщины эксплуатируют, все ради денег. Возникает такой антагонизм, что рабочий класс, который количественно превосходит всех, объединяется, пролетарии всех стран, объединяйтесь. 1917 год, залп «Авроры» и масса, лавина, знаете. Разъяренных, знаете, несчастных после эксплуатации народ сметает это все. Правительство, капитализм, устанавливается социализм, коммунизм. Все общее теперь. Не будет никакой собственности никого. Как бы, с одной стороны, неплохо. Веды тоже говорят, что мне ничего не принадлежит. Но не было это освящено. Коммунизм, он по своей сути духовен должен быть. На материальном уровне равенства нет. Мы не равны на материальном уровне. Мужчина и женщина не равны. Ребенок взрослый не равен. Ученый и обычный необразованный человек не равны. Богатый, бедный не равны. Количество разума разное, все разное. Как же объединить? А мы духовные существа. На этой платформе мы равны. Мы все слуги Бога. Перед смертью мы все равны. Перед Богом мы все равны. При сочетании, то есть освященного коммунизма, это возможно. А духотворенного коммунизма? Они установили коммунизм, потом говорят, сознание будет развиваться, и люди будут, то есть, ну, действовать хорошо, правильно будут, сознательно, честно трудиться. Но этого не произошло, потому что не было духовной практики, не было связи с Богом, потому что страна стала атеистичной. Духовенство также обвинялось в эксплуатации, поэтому также Бога устранили. Совершили такую вот ошибку. Как говорится, вы же младенца, когда выливаете воду, с младенца же не выплескиваете. Если у вас на глазу катаракта, вы же глаз не выкалываете целиком, катаракту снимаете. Тут произошла вот эта ошибка. Духовная жизнь осталась ненужной. Отрезали ее. И сегодня мы уже имеем опыт, смотрите, и коммунизма, и капитализма, и, в конце концов, мы хотим духовный опыт. Мы уже все испробовали. Другого опыта нет. Четыре класса существует, четыре опыта. Опыт рабочего класса, счастье в труде, опыт капиталиста, это монополии, рынки сбыта, капитал, богатство. Это опыт управляющего класса, социализм, национализация всего имущества. И опыт духовенства, забытый, потерянный. Рыба гниет с головы, говорится. Сегодня мы как бы распространяем не то, что религию, а знание. Зачем? Что такое духовность и зачем? То есть голова восстанавливается постепенно. Уже в правительстве об этом говорят, что сейчас управляют рабочий класс, а скоро придет голова восстановится, и все в России будет лучше. Уже эти классы различают. Да, некоторые люди уже знают об этом что-то. Но когда управляет рабочий класс, что они делают? Они идут четырьмя путями. Удовлетворение потребностей экономических. Это интоксикация распространяется, как хорошая экономика, и люди хотят. Водка, сигареты, там, спиртное, это все массово распространяется круглые сутки. Практически без ограничений, формально лишь только. Мясоедение, организовываются бойни, чтобы всех обеспечить мясом. Знаете, когда люди стали активно есть мясо? Может быть, лет 200 с лишним назад, с изобретением холодильника. До этого люди никогда каждый день были посты еще не соблюдали. То есть это было привито определенной культурой людей, которые не понимали, что они делают. Вот люди же хотят, ну дайте им. Давайте обеспечим народу, народ же требует. Вот и дадим, что ему нужно для жизни, для счастья. Счастье – это экономическое развитие, материально-техническая база. Вот ради этого все. Мясоедение, интоксикации, азартные игры тоже развиваются. Жизнь становится такой, как бы, ну, соревновательной жизнь. Помните, в школах отличники, двоечники, галерка, и так их разделяли. Так, это такое было воспитание. То есть умные, глупые, хорошие, плохие и так далее. Враги народа и друзья народа. Вот на этой двойственности пытались строить цельное общество. Это невозможно было. Понятие другов, друзей и врагов сохранялось. Более того, антагонизм был классовый, мирового масштаба. Государство рабочее было, и государство капиталиста было. Они до сих пор враждуют. И незаконный секс. Вот это интересная вещь. Я помню еще, но наше поколение, когда мы росли, видели родителей, то поколение, к браку было другое отношение совсем. Если кто-то разводился, в этом принимали участие соседи, на работе, все заботились, знаете, много внимания, почему, как, да вы что, нельзя семью разрушать, у вас уже дети, у вас то, другое. То есть, участвовали в этом, начальство на работе, не пропускали это все так? Сегодня это обычное дело становится. Сошлись, разошлись. Мне одна женщина сказала, у меня, говорит, третий брак. Я ее спросил, от каждого дети. А я спросил, ты расстраивалась, когда разводилась с мужьями? Сказала, нет, вообще не расстраивалась. Разводилась и замуж выходила, поэтому все. Вообще нет таких проблем. Не помню, чтобы я расстраивалась. Вот сегодня такие уже есть примеры интересные. То есть брак без долга, без закона. Незаконная любовь называется. Это не любовь. Это удовлетворение чувств, которые из культуры рабочего класса, который не имеет как бы вот духовного образования. Почему говорю рабочий класс? Потому что рабочий класс не склонен к образованию в принципе. Они склонны к труду. Это классовое, природное различие людей. Это тоже закон. Есть ноги в обществе, есть желудок в обществе, есть руки, есть голова. Но тело-то одно, душа-то одна, Бог один. Если мы не уважаем какой-то класс, мы разрушаем все общество. Я одинаково забочусь о своей голове, о своих ногах. Это одно тело. Но когда ноги эксплуатируют или национализируют имущество торговцев с силовыми структурами, возникает классовый антагонизм, эволюционная ситуация различного рода. И войны, конечно же. За рынки сбыта, опять же, за источники энергии, за деньги. Сегодня в целом мир капиталистический. И все из-за денег. Все проблемы. И таким образом, вместо, значит, закона, деньги сегодня. Главный закон, деньги все решают. Ничего личного, просто бизнес, говорят сейчас на Западе. Не то, что тебя не люблю. Вот я обманул тебя, я не то, что тебя не люблю. Тебя люблю, но бизнес просто. А сейчас такая философия, понимаете? Удивительно. И в чем же как бы вот взаимодействие, в чем же важность? Есть закон, брак, есть долг исполнить волю Бога, исполнить этот закон вместе, в браке. У меня есть же любовь, человеческая любовь, она нас соединяет, мы хотим быть вместе, хорошо, семья. Долг. И когда этот долг соединяется с любовью и законом, вот тогда человек обретает любовь к Богу. Любовь к закону через долг связана с человеческой любовью, она трансформируется в любовь к Богу. То есть следование закону и долгу приводит человека к любви к Богу, естественным образом. Просто нужно знать, в чем мой долг, моя природа. Долг – это моя природа, не что-то другое. Это не что-то навязанное, это то, что во мне врожденное уже существует природа. И как исполнять этот долг? И вот ведические книги, священные книги, они описывают, каков долг первую четверть жизни у человека, какой долг вторую четверть жизни у человека, какую третью и последний долг человека. Что такое долг семейного человека, в чем долг мужчины и женщины в семье. Все подробно описывается. При сочетании различных классов и прочее, все подробно описано. Что же нам мешает взять эти правила и научиться следовать им? Ведь все же есть, и все, и человек будет счастлив. И будет развивать, да, путем долга идти непросто, я понимаю, потому что в семье бывают ссоры, конфликты, безусловно. Но поймите, если у нас есть эта высшая цель и вера в закон, эти ссоры не являются чем-то важным. Не являются препятствием в наших отношениях. Потому что ссоры – это тоже и любовь. Они могут обновлять наши отношения. Потом мы просим прощения, снова мы сближаемся, как бы очищаемся таким путем. Поскольку мы эгоисты, мы будем ссориться. Но если мы не расстаемся, наш эгоизм сотрется постепенно, весь растворится в этих отношениях. При исполнении воли Бога. А там как раз и требуется главная цель – освободиться от ложной души, от ложного эго, от эгоизма. Это есть брак. На санскрите он называется виваха ягья, то есть жертвоприношение. Нам придется жертвовать собой, своими чувствами, умом всю свою жизнь. Как одна женщина, помню, я еще был молодым, она уже пожилая. Говорит, 40 лет прожила с мужем, он умер у нее тогда. Я, говорит, поняла одну вещь. Что вы поняли? Что с мужчиной не нужно спорить. 40 лет потребовалось женщине, чтобы понять это после смерти мужа. Ведь это не такая простая вещь. Женщина-жена не спорит с мужем, она по-другому достигает результата. Не спором, не подражая мужчине, а свойственно женщине, проникая в его сердце. А для этого необходимо служение, а не просто эго. То есть путь закона и долга через служение идти к цели, не через господство и конфликт, а через служение идти к Богу. Поэтому организовывается закон, скрепляет, и долг. Долг – это служение. А закон – будьте вместе, пока не очиститесь, не обретете любовь к Богу вместе. То есть, таким образом, любовь возрастает между мужем и женой. Но другая, настоящая любовь появляется. Сначала это просто вот внешняя любовь. Юноша и девушка, они молодые, красивые, естественные, они нравятся друг другу. Это еще не любовь. Это только вот, знаете, зажигание. Завести мотор только. А потом нужно ехать, еще цели достичь. Знаете, брак. И долг в браке, если рассматривать, это великая вещь, это династии. Это новые поколения, это передача знаний, передача наследства, передача культуры, это традиции, это все религиозные заповеди там, в этом долге. Перед будущими потомками родители отвечают за воспитание своих детей и за будущее, чтобы все знали закон, долг и любовь развивали. При этом ради любви не нужно жертвовать долгом и законом. Ради закона не жертвуются любовью и долгом, и ради долга не жертвуют любовью и законом. Баланс должен быть. То есть и человеческое божество, божественное должно быть в гармонии. И бывает так, что человеческое ну никак не получается. Сплошная трагедия вообще. С близкими людьми ну никак. Ни долга, ни закона, ни любви в конце концов. Что надо делать? Вот тогда люди задумались о монашестве. Вот такие люди задумались о монашестве. И возникло такое впечатление, что чтобы заняться духовной жизнью, то есть осветить, нужно уйти в монастырь. Да нет. Это когда плохие отношения у всех сложные, вот тогда последнее остается. Катапульты, знаете, когда самолет вот уже в штопоре, тогда вы нажимаете катапульту и выбрасывает вас оттуда. Нет. Религия хранится не в монастырях, а в семейных традициях. Вот когда она оттуда уходит, остается одно только место – уйти отсюда. Чтобы снова не идти, снова жениться, снова то же самое, снова ходить замуж, лучше уйти. Уйти можно от чего угодно. Хиппи в Америке ушли от всех социальных условностей, но от одной вещи уйти не могли, и никто не может. От сексуальных желаний. Но, с одной стороны, я понимаю, что это счастье не приносит, но мое желание снова меня с кем-то соединяет, снова ослепляет меня, и я снова повторяю ту же самую ошибку. И снова я страдаю и делаю опять то же самое. И меняю партнеров, потому что не могу изменить себя. И вместе мы не понимаем, как это делать. Если даже сегодня один кто-то поймет, еще в семье будут проблемы, учтите. Нужно еще объяснить близкому человеку, еще детям. А это непросто. Бывает, и не можете ничего сделать годами просто. Упрется на своем-то муж или жена, и все. Там вегетарианство. Не хочу. Зачем тебе? Что за глупости? Там кто-то будет против резко. И тогда что, монастырь? Нет, проявите терпение. Теперь нужно знание. Не просто упираться на своих принципах, а постепенно раскрывать друг другу вот эти знания из сердца. Это вопрос сокровенный. И требует времени. Чтобы изменить ум человека, это требуются годы. Без духовной практики годы, десятки лет требуются, чтобы повернуть ум хотя бы на 1-2 градуса. На 1-2 градуса. Это очень сложно. Это как Титаник, знаете, ему развернуться такому громадному судну нужно время. Вот ум такой. Он кажется быстрым в мыслях. Нет. Он очень тяжелый. И он идет только в одном направлении чувственных наслаждений. И очень сложно его оторвать от этого вектора. Один человек мне рассказывал, что он коров разводит. И про быков. Быки у него, он на них пашет. На быках землю возделывает. Я говорю, ну как? На быках нормально? Говорит, не нужны эти трактора? Говорит, нет, нет, можно обойтись без техники. Бык хорошо работает. Можно пахать землю. И люди, причем, очень счастливы, когда это делают. Простая жизнь, многим нравится. Но говорит, только одна проблема весной. Если бык, вот он работает, он понимает команды, все, он знает, что он делает. Увидит корову, ничего не сделаешь. Никакие преграды. Вот тут забор будет стоять, он просто идет и все. Сквозь забор идет, сквозь деревья, сквозь кусты идет, пока корове не подойдет. Это вектор ума. Вот он туда идет, а куда ночь пойдет? Бык, если бык, то корове. Если павук, то к паучихе пойдет. У него 8 ног, представьте себе. У женщин только 2 ноги, а там 8 ног. И все сексуальные, представьте себе. Если слон, то к слонихе пойдет. У каждого есть свой как бы вот ракурс восприятия. И вот ум связан, как говорится, бык связан за ноздрю, вот кольцом. Вот он сильный, очень сильный. А ведь управлять, и может даже ребенок, если возьмет за кольцо вот этот нос, там такое чувствительное место, что вот этой громадой мускулов может управлять даже младенцем. Вот так за кольцо взял, и бык пошел. Больно? Вот это вот наши сексуальные отношения. Поэтому они должны быть связаны. Они непреодолимы, связаны с законом Бога и долгом, так они трансформируются в семье, в любовь к Богу. Это должны видеть наши дети, наши ссоры, применения, прощения, наши попытки, наши молитвы. На самом деле там потребуются молитвы для многих, чтобы достичь такого совершенства. И в конце концов, вы видите результат, потрясающий результат. Вы думаете, не зря все было. И я счастлив, я благодарен всем этим трудностям, потому что результат потрясающий. Я обретаю вечность, знание и счастье. Я осознаю Бога, что жил по Его законам. Это называется откровение, великие откровения у людей происходят. Вот эти вещи, они перейдут уже по наследству. Это уже, ну, брак. Выполнил свою задачу, исполнил свой долг человек. Это теория. Теперь немножко практики. Что же такое духовное вообще? Иногда мы думаем, что вот вегетарианство – это что-то духовное. Голубь тоже вегетарианец. Что не пить вино и не курить сигарет – это духовная практика. Старая обезьяна не пьет, не курит. Вегетарианка. И даже в старости сексом не занимается, она монашка. Все, отреченная от всего. В азартные игры не играет, все заповеди соблюдает. Но она остается обезьяной, не так ли? Она же не меняется. Это не духовные заповеди. Это заповеди гуны благости. Материальная чистота, с которой можем почувствовать присутствие духовного, ощутить, как аромат от цветка. Не видя цветка, уже знаем, здесь есть розы. Но не видим объект, но ощущаем уже присутствие. Это с гуны благости открыто человеку. Поэтому все священные писания дают сначала заповеди из гуны благости. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги и прочее. Это гуна благости. А что ж такое духовное? Из Бхагавата Пураны, сейчас вспомню одну шлоку. Там несколько шлок на эту тему. Санскрит не помню, процитирую устно смысл. Все, что не связано непосредственно с Богом, иллюзия. Лишь отблеск истины. То есть сакшат непосредственно. Вот это духовное. То есть духовность и Бог – это одно и то же. Это божественность. Итак, нам нужен контакт с Богом в итоге. Вот очищение – это все хорошо. И счастье, и знания обретаем, и ситхи проявляются – могущество проявляется в этом мире, уже можно и здесь, в принципе, жить счастливо, только вот временно, да? И мы думаем все-таки о душе, о вечности. Сделать этот шаг решаем, последний. Как? Нужно обратиться к Богу с этого уровня. Шраванам, киртанам, вишно, смарана, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, ведан. Видите, 9 процессов духовных описывается. 9 не буду описывать, они сложные. Первые только 3. Нам будет достаточно. Если хотите узнать об этом, вот Шримад-Бхагаватам комплекты, смотрите 7-я песня, это описывается и подробно разъясняется. Эти 9 принципов. Они духовные. Я первые 3 попытаюсь разъяснить. Первый принцип – это шраванам. Шра-ва-нам процесс. Второй – киртанам. Киртанам. И третий – это смаранам. И если нам удастся в одном из этих хотя бы достичь совершенства, все, наша жизнь успешна. Они связаны. Шраванам – это не что иное, как слушание. Умение слушать. Не спешите с выводами. Мы не говорим о пустяках сейчас. Это очень-очень серьезный момент слушания. В Махабхарате говорится – если вы хотите нравиться всем, чтобы вас любили, умейте слушать людей. Вас будут все любить. И дети, и взрослые, и муж, и жена вас везде будут уважать, если вы умеете слушать. И если вы умеете слушать, вы поймете. А если вы поймете, вы сможете правильно говорить. Ни одного лишнего слова не скажете. Киртанам – это умение говорить. Это главное свойство человека. И как бы критерий. По мере духовного развития эта способность проявляется больше, больше и больше. Мы видим, что пророки всего лишь навсего говорят. Все. Они говорят то, что известно и раньше. Когда Иисус говорил, его слушали первосвященники некоторые, приходили тоже. Что за новый пророк тут появился? Потом они удивлялись. Мы говорим то же самое в храмах. То же самое написано в Писаниях до Иисуса было написано. Он не что-то новое принес. Но почему же за ним ходят десятки тысяч человек, а нас никто не слушает? Мы же повторяем те же самые законы и заповеди. Но почему слушают его? А потому что он слышит, это свыше передает Шраванам. Он говорит то, что слышит его сердце. Он представитель сверхдуши. Это имеет огромное влияние, и люди плачут, когда он говорит «возлюби ближнего», и слезы вызывают. Как точно сказано, даже Спаситель наш. «Прощайте, прощены будете». Боже мой, какая истина! Ведь действительно, меня же тоже нужно простить, вот в чем дело. Я же не безгрешный. И как меня простят? Если я прощу, и меня простят, вот он закон, карма уйдет. Или он говорил притчи о блудном сыне, раздирающем душу этим блудницам и пьяницам, рыдали которые от этих притч. Как этот блудный сын поссорился с отцом и ушел из дома вообще. Без тебя проживу. Да, и он жил там, как попало вообще. Без покровительства отца, без его заботы, любви, без богатства. Дошло до того, что он уже хотел просто, чтобы помоев хотя бы поесть. Но даже помоев ему не давали. И одежда его в лохмотья превратилась, и больной весь, израненный, голодный, несчастный, при смерти подумал, ну что мне, не умирать же мне. Пойду к отцу, может, все-таки простит меня. Но он не смело пошел в дом к отцу в этих лохмотьях, несчастный весь. Отец, как только издалека увидел его, побежал к нему с объятиями распростертыми. Обнимал и целовал его, и радовался, и праздник объявил. А другие сыновья, отец, мы тут с тобой, при тебе постоянно, ты ради нас ни одного праздника никогда не сделал, тут блудный сын. Опальный твой ребенок, ради него ты такой праздник устроил. Вы всегда, говорит, при мне, и все мое ваше. А этот сын пропал и вернулся, умер и родился заново. И плачут все, блудницы и пьяницы. Говорят, ты наш спаситель, у нас есть отец, мы поняли все. Вот такие чувства передают. Это кто говорил? Иисус. И по сей день повторяют. Будда говорил, и сегодня повторяют. Бхагавад-гита 5000 лет назад, и сегодня цитируем. Это называется киртаном. В материальном мире есть отражение. Мы тоже тут говорим, слушаем. Но как мы слушаем, как говорим? Оказывается, мы понимаем друг друга не сразу и не все. А может, вообще толком не понимаем, хотя и слова известные и понятные. В Финляндии однажды гуляю по улице, две женщины на финском разговаривают. Я так медленно иду мимо. Одновременно говорят. Я приостановился, думал, ну, бывает же, что вот речь накладывается, да, перебивают друг друга. Кто-то же потом один должен говорить. Я стал несколько минут, они говорили одновременно, разговаривали. Так экономится время, видимо, так удобнее. Речь не должна превратиться в пустые звуки или болтовню. Бессмысленные вещи, возбуждающие ум или уводящие от цели и смысла в развлечения какие-то. Речь предназначена для описания качеств Бога. Эти понятия, которые нам даны, нужно осмыслить. Речевой аппарат есть только у человека. У животных примитивные звуки. У человека есть понятие, которое может выразить свои чувства уже. Животное не может так. Зачем? Зачем слово «Бог»? Зачем слово «душа»? Зачем слово «абсолютная истина», если они непонятны? Затем, чтобы я знал, что такие понятия есть. А значит, есть и объект. И есть я. есть отношения через речь, видите, через Шраванам Киртанам. Но нужно услышать реально, эти понятия нужно услышать реализованные. От реализованной души, как говорится. А человека, вернувшегося на эту духовную стезю, укрепившегося там, тогда звук будет действенным. Например, человек приходит с мороза в ваш дом, с улицы. А вы спрашиваете, там холодно? Как там холодно? Говорит, ох, и мороз! И вы понимаете температуру по звуку. Все. Без градусов. По звуку. Есть другая математика, видите, есть другой вообще взгляд на жизнь. Мы говорим, спирт это, алкоголь это этиловый спирт. Но что это нам дает? Люди стали научно пьянствовать. Вот и все. Я знаю, что такое спирт. Нет, если ты пьешь, ты не знаешь, что такое спирт. Если бы ты знал, что такое спирт, ты бы не пил. Это не просто этиловый спирт. Это из гуны тьмы продукт дается тебе. Качество. Нужно знать качество. Есть качество звука. И вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. То есть есть звуки духовные. А пракрита, а есть пракрита, материальные звуки. И поэтому говорится Шараванам, Киртанам, Вишно, Всевышний, слушай и говори о Всевышнем. Вот это духовная практика. Уже непосредственно духовная практика. А Смаранам означает, что вы помните, можете думать о нем, обрели способность думать, носить в сердце. Храм в вашем сердце. Смаранам означает самадхи, памятование. В школе мы это используем. Мы слушаем преподавателя, потом отвечаем урок и так запоминаем. Шраванам, Киртанам, Смаранам, Шраванам, постоянно практикуем. Принцип тот же самый. Но здесь другая глубина, здесь океан глубины. Математику мы выучили, все, больше не надо. А священные книги, сколько бы мы их ни изучали, не кончается смысл. Глубже и глубже и глубже и глубже. Океаны, океаны, океаны. Вплоть до полного погружения чувств, ума, всей своей сути. Это смаранам означает самадхи. Великое состояние транса, равному которому не существует ничто из состояния души. Полная свобода. Здесь Бог предоставляет нам заповеди, законы, ограничивающие грех. А когда мы их усваиваем, мы получаем полную свободу. Регулирующие принципы свободы. Странная, интересная вещь. Кто свободен? Тот, кто следует законам государства, или тот нарушает законы государства? Преступники считают, что они свободны. Они могут нарушить любой закон. Это свобода. Но эта свобода в тюрьме заканчивается. Лишение свободы – это не свобода. Тот, кто следует законам государства, он свободен. И для человека, который свои чувства еще не подчинил, это трудно принимать заповеди, ограничения какие-то. А для освобожденной души это естественно. Когда накануне перед битвой на Курукшетре два лагеря были. Были пандавы и кауравы. Добро и зло, скажем так. Пятеро пандавов – это добродетельные святые цари, у которых отнимал власть демоничный правитель Дурьотхана с братьями. Это Махабхарата описывает. Вот случилась, конечно же, война в итоге. Их преследовали, их травили ядом, их поджигали, их хотели уничтожить. Законных как бы наследников хотели уничтожить и поставить на престол вот незаконного наследника. Это целая история, как это случилось. Ему покровительствовал его слепой царь Дурьотхани. А у пандавов отец рано умер, и покровительства не было. Это умерли в гонениях всю жизнь. То есть праведники эти терпели все эти гонения. В конце концов, война должна была состояться. И они поняли, что это зависит от двух фигур, исход этой войны. Там присутствовали два аватара, Кришна и Баларама. Браманы это знали хорошо, они знали их ход истории Вселенной, они знали, что они сейчас здесь. И чью сторону не займут, та сторона и победит. И неважно все остальное. Это такое могущество. Они владели такими оружиями, которые не владел ни один человек. Такими знаниями, которые не владел ни один человек. Они пришли из другого мира, из духовного. Они были неуязвимы, непобедимы никак. Еще в детстве эти игры были известны по всей Бхаратаварше их. Поэтому Дурьотхана знал, как хороший политик и демон, что как-то нужно склонить Кришну Балараму на свою сторону. А они благоволили Пандаву как праведникам. И в то же время он должен быть беспристрастным. Иначе его обвинят. Он должен быть беспристрастным, если он выше. Ничью сторону не занимать. Но Бог благоволит праведникам, а не демонам. Но это не пристрастие, потому что только праведники к нему обращаются, вот и все. Обращаются, получают. Демоны не обращаются, не получают. Тут нет пристрастия. И он сказал, приходите ко мне завтра утром, ты Дурьотхана, и ты Арджуна от Пандавов. И кого я первого увижу, тот первый будет просить. Просьбу по поводу будущей войны. Вы условия свои выскажете, а я их исполню. Дурьотхана пришел первым, Арджуна вторым. Но когда Кришна открыл глаза, он увидел первого Арджуну. И Арджуна спрашивает. Дурьотхана испугался. Потому что Кришна сказал, условия таковы. Я не возьму в руки оружие сам в этой войне. И есть я и моя армия, почти непобедимая. Вот выбирайте, кто меня, кто армию. Меня безоружного. Либо до зубов вооруженную армию. И Арджуна сказал, я выбираю тебя. Что я душа преданная тебе. Меня не волнует исход. Я не могу отказаться от тебя. Я не могу сделать другой выбор. Дурьотхана сказал, Арджуна, ты, наверное, глуп. Тебе так повезло, что ты первый мог просить. Ты либо ты совершенно глуп, либо ты так великодушен по отношению ко мне. Ты отдаешь вот так вот легко победу мне, отдаешь вот эту непобедимую армию, вооруженную, хорошо, мы же будем в два раза превосходить вашу армию. Ну, ты сделал свой выбор, посмеялся и ушел. Какой глупый. Арджуна вывел Кришну безоружного. Армию отдал мне. Но верный проигрыш. Арджуна думал, какой глупый Дурьотхана. Вывел энергии Кришны, а не самого Кришну. Он не знает, что Кришна может и без оружия победить всю армию. Просто одни присутствия. Ему не нужно для этого брать в руки оружие. То есть для одного глупость одно, для другого глупость другое. Разные совершенно точки зрения, разные взгляды, видите. У одного жизнь освященная, у другого нет. И ценности кардинально противоположны. И вы не убедите его, пока он не получит опыт. Все чудеса, которые в этом мире происходят, все необычные чудесные явления, они происходят под влиянием внутренней энергии. Сама материя бездействует, она не имеет. Она инертна, она бесформенна. Есть внутренняя энергия, она хранится в материи тоже. Химики знают эти реакции всяких вот элементов. Реакция прошла, и материя пассивна. Энергия вышла, и материя пассивна. Что, куда она вышла, эта энергия? Что это за энергия? Она выходит через огонь, через воздух, через воду, через мысли, через речь выходит. Куда она выходит? Она предназначена для жертвы по отношению к Богу. Туда нужно отдавать ее. Слушай о Боге, говори о Боге, думай о Боге. Так ты будешь делать, действовать в верном направлении, потому что действует ум, а не тело. Это освященная жизнь, так, если говорить, ну, философски. То есть практика проста. А вот тонкое дело, что конкретно вы выберете, какую традицию, какой конкретный путь, туда вмешиваться никто не должен. О каком Боге вы будете слушать? Еще такой вопрос скажут. Бог-то один, конечно же. Но в какой? В христианской традиции, или в мусульманской традиции, или в ведической традиции? Только одну вещь скажу. Буддизм не относится к ведической традиции. Там нет понятия Бога и души. Буддизм изгнали за пределы Индии в свое время. Именно по этой причине. Что там отсутствует понятие Бога и души. Там нирвана. Там теория как бы пустоты, близкая сегодня к квантовым физикам. Это учение дано для материалистов, чтобы главный принцип утвердить – ахимсу, не убивать животных. Буддисты сегодня самые мирные люди на Земле, хотя понятия души у них нет. А люди с понятиями души и Бога совершают много насилия. религиозные войны и прочее. Будда пришел, чтобы остановить насилие материалистичных людей. Сама религия запрещает насилие. Но люди используют религию, флаг религии для насилия. С нами Бог, говорят. И используя пример из Библии, где тоже есть войны, или Махабхарату, и ислам, историю ислама, они используют это, чтобы воевать. На самом деле они хотят просто воевать. А религия устанавливает мир в обществе людей. Война нужна только для того, чтобы остановить беззаконие. Наказание, говорится, необходимо, если есть беззаконие. Но если вы закон устанавливаете, насилие не нужно. И сегодня нужно просто установить единый закон. Закон Божий, и все. И все традиции об этом говорят, там нет противоречий. Ислам – это продолжение, собственно говоря, христианства. Это та же самая линия, библейская линия. Мы посылали к вам Мусу, Ису, Марьям. Это говорит пророку Мухаммеду. Архангел Гавриил, что мы посылали вам Ису, Иисуса, Мусу, Моисея, Марьям, Марию. Одна и та же линия. Там нет противоречий. Но, как мне сказал один учитель мусульманский, что христиане не правы, у них троица. Поэтому неправильно. Вот эти детали они не могут понять. А Бог-то один, и нет сотоварищей, написано. Нет равных ему, а там три. Мы с ним обедаем в Самарканде, в Бухаре. И он говорит об этом, что вот у христиан вот отклонение, они же Бога в трех ипостасях представляют. А у него нет равных сотоварищей или выше него. Так написано. Нет Бога, кроме Бога. Он один должен быть. Я ему говорю, ну, объект один. Аспектов может быть много. Он очень удивился. Сказал, что такое аспект и объект, объясните. Я ему сказал, аспект, как солнце, трех аспектов постигается. Есть свет солнца, есть диск солнца, есть планета солнца. Браман, параматма, Бхагаван, тоже три единства. Брахмети, параматмети, Бхагаванети, Шабдхи, одна триединная истина. Я один, но стану многим, в Библии говорится. И множественен, и един одновременно. Бога нельзя описать одним словом, никаким утверждением. Всегда будут какие-то еще. Это бесконечно. Он неисчерпаем. И так же, как солнце имеет три аспекта, у Бога много аспектов может быть. Например, у него есть форма, у него есть имя, у него есть качество, у него есть действие, функции. Четыре. Вот предмет, объект. Те же характеристики. Форма, название, функции, качество. Если одного не хватает аспекта, объект не существует. Поэтому солнечный свет не называется объектом. Объект – его источник. Если нет имени, то же самое. Нет такого объекта, у которого не было имени. У Бога миллионы имен, говорится, что у него столько качеств. И в звуке наиболее больше хранится информации. Если я скажу «стол», в этом звуке «стол» имени «стол» – все виды столов. Если буду описывать форму, то не все столы похожи на эту форму, есть и другие формы. Значит, этот стол, а вот уже вот такой вот там барокко стиль, уже не стол? Нет, тоже стол, функции те же самые, форма другая. Если я буду по форме ориентироваться, и мне скажут, вот, что такое лошадь? Лошадь – это четыре ноги, хвост, голова, нос впереди. И если увижу лошадь, скажу, какая большая собака, смотрите. Четыре ноги, хвост, морда, все есть. Но это не собака, это лошадь. То есть именно название и главную роль в нашей жизни играют именно названия. За название мы живем, за название боремся, ради названий мы что-то делаем. Чтобы нас называли как-то. Название. И в материальном мире это обман. Это поверхностные вещи. Пустота за этим. А в духовном смысле нет. Если мы говорим о божественном уровне, разница между формой, качествами, именем, и действиями нет. То есть, повторяя имя Бога, слушая и повторяя, можете видеть его, чувствовать, форму отношения все проявляется. Как в молитве. Раз, и человек увидел Бога. Молился, молился, оп, и прозрел. Звук. Трансцендентный звук. Для того, чтобы вот такой контакт обрести, нужно знать закон Бога. По отношению ко мне. Женщина, мужчина. Значит, женщина, высшая ее роль, мать в этом мире. Не только для своих детей. Нет, просто мать. Как родина мать, как земля мать. Это понятие очень обширное, широкое. Любая женщина старше нас, мы видим мать. Если маленькую девочку видим в будущем мать, потому что это главная роль. Видим красивую девушку, не забывайте за этими прелестями, что она будущая мать или уже мать. Вот что нужно видеть в женщине, кроме своей жены, говорится. В своей жене можете видеть женщину все, что хотите. Позволяется, законно, потому что вы вместе идете к этой цели. И там позволяется чувствовать наслаждение свои, свои отношения, свою фамильярность, свои ссоры. Ничего страшного. Если муж и жена ссорятся, ничего страшного. Рыбы плавают, птицы летают, муж и жена ссорятся. Нормально. Если вы рано утром вышли на улицу, бабах, грянул гром, не бойтесь, грозы не будет. Если вы идете мимо дома, и там муж и жена дерутся, не беспокойтесь, идите дальше, не вызывайте полицию. Все нормально. Туда никто не вмешивается. Это муж и жена, вот они, одна сатана, говорится, одно тело. Две души, одно тело. Это одно тело. Это не родственники, это одно тело. Они соединяются в сексуальных отношениях, и тонкие тела их объединяются. Все. Поэтому развода не бывает на тонком уровне. Вы помните. Вы помните. Маргарет Тэтчер сказала то же самое. Развода не бывает, потому что вы самскару получаете тонкого тела. Разрыва нет в тонком теле. Нет. Если женщина один раз отдала свое сердце какому-то мужчине, второй раз она не сможет так же поступить. Она только один раз это может сделать, женщина. В силу ее природы. У нее шанс один в жизни быть счастливой. Второе – это уже другое. Или третье – это уже другое. Но если мы говорим о вот этих глубоких отношениях, с которыми мы проживем до конца вместе, это один раз и навсегда. Это освященный брак, то есть долг, закон. И вот это любовь, которая будет очищаться и сублимироваться вверх до любви к Богу вместе. И вот тогда, когда мы уже, нам будет лет по 60, по 70, мы скажем настоящие слова любви друг другу, потому что мы всю жизнь шли путем самопожертвования друг для друга, ради блага жили друг друга, своей семьи и других людей. И вот эти ценности всплывут и ошеломят наш разум. И жена скажет: мой муж святой. Я просто его служанка вечная. Он скажет: это богиня процветания. Благодаря ей я чего-то достиг. Будет мысленно кланяться ей в ноги, как святой, который вырастил этих детей и столько сделала. То есть жертва вызывает настоящую любовь, а не чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение пройдут, трансформируются в неприязнь, в скуку, в привычные отношения. А долг и закон скрепляют брак. Отсюда это и есть, вот эти обряды делаются священные. Рождение ребенка я сегодня не успею рассказать. Как освящается жизнь детей? Два слова только скажу. Освящается до зачатия. До зачатия ребенка уже совершается определенная самскара. Потому что момент зачатия определяет состояние ума и сознания родителей. Момент зачатия определяет характер будущего ребенка, его природу, качество. Поэтому до зачатия уже есть процедура, которая настраивает людей на потомство, не на наслаждение сексуальное, а на потомство, хорошее потомство. Если вы начинаете, совокупляется человек ради зачатия ребенка, это отличается, если он просто случайно зачинает ребенка. Это отличается материал. А материал очень важен. От похотливых родителей дети рождаются непослушные, вы ничего с ними не можете сделать. Вы ему слово, он вам 10 в ответ. Думаете, как быть вообще? Что за выродок? Но он был так зачат. Дети не зачинаются в пьяном угаре или в сексуальной истерике. Или просто случайно где-нибудь там через изнасилование. Нет, 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 это священный акт. В Гете говорится, что это божественный акт, сексуальная жизнь. Для зачатия детей это божественно, это от Бога. Это не постыдно. Вот для чувства наслаждения эксплуатировать кого-то, вот это постыдно. Жену использовать как секс-машину или мужа, чтобы давал деньги и секс, все, что мне нужно от него. Дети будут такие же. Яблоко от яблони далеко не упадет. Поэтому сначала до зачатия самскара проводится еще. Настройка идет. После фестиваля, если кто-то зачнет ребенка, это будет благоприятно. После фестиваля благость, это будет благоприятно. Не до фестиваля нужно, а после фестиваля, хорошо? На фестивале не нужно. Здесь воздержитесь, пожалуйста, вот соблюдайте эти принципы божественные. Здесь вот, вот на это время, на, ну, всего 2 недели, Боже мой, потерпите. А потом зачинайте ребенка, и вы увидите, это будет отличаться от того, что было раньше. Я вижу, потому что у меня много есть знакомых, которые практикуют, духовной практикой занимаются. Все их дети сильно отличаются от обычных детей. Все, все, без исключения. Это другой материал совсем. То есть я это абсолютно уверенно утверждаю сейчас. Это никакая не теория. Это мой опыт. У меня тоже есть дочь. Ну как-то мы добились, что вся моя семья, она на этом пути. И дочь, и жена, и сын у меня еще есть. И его семья, все. И мать у меня была тоже. Все были связаны с Богом, все до единого. Отец никогда о Боге не говорил, но мать мне рассказала перед уходом. Ты, говорит, не знаешь, если не рассказывал, в школе нельзя было, когда ты учился. То отец, когда был молодым, каждый день был в мечети. Они жили в Узбекистане. Говорит, каждый день ходил в мечети. Но нам они не говорили о Боге ничего, это нельзя было в то время. И когда я стал уже практиковать вдруг сам по себе, что-то другое, не ислам, не христианство, видите, а из Бхагавадгиты, из другой традиции, мать сказала, ты знаешь, сын-то у нас вот так. Знаешь, то, что сказал мне отец? Его, говорит, Бог защитит, не беспокойся. У него была вера в Бога. И я знаю одну вещь, мать мне рассказывала. Первая родилась у них моя сестра, дочь. Отец расстроился, помню. И он говорит моей матери, я хочу сына, хочу сына, хочу сына. Он говорит, мне, говорит, все уши прожужжал. И через 4 года, говорит, я родила тебя, говорит. И говорит, вот он ждал тебя, говорит. Он 4 года, говорит, хотел тебя. То есть я был желанным ребенком. Сестра была не очень желанным ребенком в этом смысле. Ну, ее тоже как-то любили, отец тоже. Но вот в этом смысле нет, не так, не так. И это сильно отличается, мы с ней огонь и вода. Это разные рождения, разные отношения. Затем, когда ребенок подрастает чуть-чуть, он сначала кормится грудью, там все уже, все впечатления самскары мать дает с молоком. Если она сама духовная, с молоком все передается, не беспокойтесь. С ее вибрациями, с ее настроением, ничего особенного не делайте, все очень просто. Кормящая мать уже воспитывает ребенка. А вот когда он начинает есть зерновые, первый дает, это уже обряд совершается. Уже церемония совершается. Эти зерновые нужно приготовить на молоке, рис, немножко сахар. Это первое, что ребенок попробует из зерна. Это очень важное впечатление останется пожизненно у него. Для ребенка, для его вкуса, вот эта новая пища, это уже новое мышление, новые чувства, новые отношения. Для них это важно. Готовится рис на молоке и предлагается Богу. Пища освящается на алтаре. И вот этим зерном вы кормите его в окружении взрослых, которые рукоплещут, смеются и поют различные гимны в это время. Атмосфера становится такой вибрирующей, трансцендентной. Вот в этой атмосфере пробует первый зерновый ребенок. Все. И кто хочет, царь тоже немножко, ну, там чуть-чуть, по ресеньке, по 2 туда ему в рот, он уже первый раз чувствует, что это такое. Так, знаете, у него эмоции такие появляются. Потом подрастает, начинает ползать. Третья церемония. Вы должны увидеть его природу, качество. Расстилаете простынь, красивую, на ней насыпаете деньги, оружие, книги и инструменты. Ну, там молоток, ножовка, что-нибудь такое. В разброс. И пускаете его. Опять же, все поют гимны в это время. Все хлопают в ладоши, все на него смотрят, окружают. Он на вас смотрит. Ну, он в центре внимания, это его активизирует. Он любит ребенка в центре, он начинает активным быть. И перед ним это просто, он начинает ползать и выбирать предмет. Какой предмет выберет, вы увидите его судьбу. Уже определится его характер деятельности. Вот как-то он начинает, уже будете знать, к чему он склонен. Кто-то выберет книгу, кто-то оружие, кто-то деньги. Сами понимаете, это уже о многом будет говорить. Это сверхдуша ведет его. Если вы такую атмосферу создадите, сверхдуша сама покажет ему, побудит его. То есть это все самскары духовные, помогающие человеку вот на жизненном пути. Затем он подрастает, и он получает уже мантру. В 12 лет он получает уже мантру от духовного наставника. Священный шнур и мантру. Мальчик, девочки не получают священный шнур. Для девочки посвящение в мантру – это фактически замужество достаточно. От мужа она получает это. Хотя сегодня не так, может быть, но классически так. Потом он получает мантру 12 лет, гаятри мантру. Через гаятри мантру он начинает ощущать жизненную силу природы целиком. Ом бур бубас бахта цвитур, не буду все повторять. Это дается при посвящении. Это секретная мантра, хотя ее в интернете можете найти, не повторяйте, без посвящения она не работает. Она работает только с гуной благости. А вот чтобы добраться до гуны благости в уме, нужна маха-мантра, которая не зависит от гун, ни от чего не зависит. Поэтому я начал повторять именно Харе Кришна маха-мантру. Она достает с любого уровня. Гаятри не достает снизу, достает только с гуны благости и выше. А маха-мантра с любого уровня поднимает вверх, даже без посвящения. Единственная такая мантра. Все остальные требуют посвящения. Маха-мантра Харе Кришна не требует посвящения. Можете повторять где угодно, когда угодно, с других правил нет. Поэтому я именно начал с этого. Но это я сейчас о себе говорю. То, что вы будете делать, я туда не должен вмешиваться. И ничего навязывать. Это выбор сердца. Это не мода. Не просто на лекцию услышал, дай-ка попробую, да? Нет-нет, вы должны выбрать внутреннее это. Почувствовать, что это ваше. Что это ваше будет всегда. Долг. Это будет вашим долгом главным. Это же освященная жизнь. Это же обет. 36 лет, я повторяю, 16 кругов по 2 часа в день. Каждый день махамантру. 16 кругов. Ежедневно. И даются 4 регулирующих принципа благости. Отказ от мяса, рыбы, со всех интоксикаций, незаконного секса, азартных игр. Все. Пожизненно. Обед. Так жизнь переходит на духовную платформу. У вас появляются 2 параллели в жизни с этого момента. Духовная и материальная. Они не пересекаются никак. Была одна жизнь, будут 2 теперь, после посвящения. Это что означает? Что если у вас на материальном уровне все плохо, это ничего не значит. Что в духовной жизни все очень хорошо. И если у вас в материальной жизни все очень может быть хорошо, а в духовной может быть все очень плохо. И вот тут вы начинаете уже выбирать в течение времени, где же мне быть-то постоянно. И естественно, вы выберете, конечно, главную сторону сами в этой практике, если у вас 2 есть. Если 1, выбора нет. Из 2 будете выбирать. Поэтому посвящение означает, что у вас будет 2 жизни внутри. Внешняя для поддержания тела и здоровья семьи, и все обязанности, долг тоже есть. И главное, ради чего, это ваша внутренняя духовная жизнь, отношения с Богом. 2 вещи. И в конце концов, все материальное постепенно сгорит, в исполнении долга, время унесет, останется 1 в конце. Все, вы спасены. Если не будет этой второй жизни духовной, сгорит все материально, и ничего не останется. Ничего не останется. Ноль. И будет человек думать, а зачем я жил? Странно все. Какой-то обман жизни. Это вот несколько слов об посвящении. Значит, пища освященная должна быть. Книги священные нужно читать регулярно, мы уже об этом говорили, это практика. Имена Бога повторяйте, какие вам близки, изучите этот момент. Есть целые трактаты об имени Бога, Это научные трактаты. Ну вот пока такие мои рекомендации на этот счет. Надеюсь, вы не устали. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Будет ли какая-нибудь польза для души, если развеять прах в святом месте Вриндаване, если умерший человек не имел отношения к ведической культуре и умер 1,5 года назад? Связь с умершим человеком сохраняется, пока вы его помните. Пока его помнят в этом мире, связь сохраняется. На духовном уровне неважно, можете иметь отношения физические или мысленно. Не имеет значения. Дух вне пространства и времени. Мы говорим, он ушел. Да нет, вы его помните, куда он ушел. Какая-то постась в вашем сознании осталась. Это дух, потому что. Дух может эманировать. Он может находиться во многих местах одновременно. Это душа. Это зависит только от отношений, что будет делать душа. А возможности у нее любые. Мы говорили, что тело духовное взаимозаменяемо. И для духовного тела не существует слова «невозможно». Но все, что делает душа, зависит от взаимоотношений. Она может быть видима и невидима. Это от отношений зависит. Она может быть сильной или слабой. От отношений это зависит. От любовных отношений. Почему не видим душу? Пока нет любви. А причем любовь, душу увидим. Это не такой сложный момент, как кажется. Где-то внутри мы так и мечтаем жить, как в сказке, да? Вот что хочу, да, и получаю. Не только сам, но и вот другие также взаимодействуют. Но это взаимоотношения. Мы знаем, что если мы будем вместе сотрудничать, объединим свои силы, мы можем чудеса, горы свернуть. Взаимоотношения важны. А одна душа, которая не связана ни с кем, абсолютно бесполезна, беспомощна. Это как вот палец, он ценен пока на руке. Вы будете лечить его сколько угодно, там, тысячи долларов, если он заболеет, будете потратить на него. А оторвать палец, выбросить, все, вы потеряете к нему интерес. Он не нужен больше. Вы забудете про него, пока он связан с телом. Также наша жизнь пока связана с Богом, она имеет огромную ценность и могущественные отношения. Вместе мы очень сильны. По отдельности мы никто. Это душа. Душа – это тот, кто имеет отношение с другой душой. По-другому ее не определить. Она не бывает отдельно от Бога или от других. И при этом она сохраняет индивидуальность. Две души могут объединяться в одно тело, допустим. Такие есть истории. Это их взаимодействие. Они не физические существа. Она может быть легкой и тяжелой, и нежной, и как удар молнии может быть. Если вы объедините все способности живых существ в этом мире в одну, это будет лишь напомнить нам о том, что может душа одна делать. И летать, и плавать, и жить под землей, и в пространстве, и в воздухе, и в огне, где угодно. Столько, и везде это души. Но здесь распределены не поровну все эти способности, а карма распределяет. А когда кармы нет, вы душа, я душа. Вы бессмертны, я бессмертен. И нас связывает, что не экономика, не какой-то долг выживания, а только отношения любви, игры. Это духовные игры называются. Вечная игра. Наслаждение, счастье. Счастье любви. Любовь забывает, даже заставляет забывать, что перед вами Бог. Начинаете думать, мой друг. Такая любовь есть. А кто-то думает, мой супруг. Про Бога забывает. Это мой супруг. Это написано все в книгах, я не придумываю. В священных книгах. Что такие близкие отношения изначальны с Богом. Здесь они отражаются. Супружеские, дружеские отношения. Здесь отражение этих игр. Здесь требует долг и образование, потому что есть эгоизм. А там просто свободная игра. Вечная игра. Причем счастье увеличивается постоянно, обновляется. Он безграничен. Поэтому пока вы помните умершего человека и что-то делаете для него, он получает благо. Потому что вы душа, и он душа. Вот когда вы забываете, связь переживается. Пожалуйста.
Доброго дня. Вчера, меня зовут Максим, вчера разговаривали про чакры воспитания ребенка, и у меня вчера еще созрел вопрос по поводу школы. У нас в России 7-8 лет примерно даем ребенка в школу. А на какой чакре, может быть, какая-нибудь рекомендация есть или разницы нету, благоприятнее в школу вот ребенка отдавать?
Хорошо. Обучение начинается с 5-летнего возраста. Не обязательно в 5 лет отдавать в школу, сейчас, может быть, это слишком рано для нас, там есть свои отношения в школе, непростые бывают. Но с 5-летнего возраста это возраст уже начала образования, когда можем уже воспитывать и дисциплинировать постепенно начинать. Проявление, помните, философская чакра разума. Тут ребенок может уже что-то понимать, то, что вы говорите, принимать, оценивать и менять свои поступки сам под вашим влиянием. До этого возраста считается, что он еще не все осмысливает, то, что вы говорите, поэтому рано еще дисциплину применять. В 5 лет мягкая дисциплина начинается с используя игры еще детские, его привычки начинаются, но уже обучение, там, алфавит, язык, поведение, этикет отношений тоже. Говорит спасибо, там, если что-то получил, то есть он начинает уже это все осмысливать и понимать. И по мере, развития строже становится дисциплина. Самая строгая в 16 лет. Очень строгие родители должны быть в 16 лет, когда мальчик и девочка. Буквально как тигры. Есть такая традиция, что в 16 лет мальчика из дома выгоняют. Уходи отсюда. Вот давай живи сам. На какое-то время. Год, полтора или два, потом возвращается. Так его характер формируется. Сейчас это трудно сделать, конечно, в наше время. Мало ли что случится, опасный мир очень. Но в ведические времена это практиковали. Мальчик проходил через самостоятельные аскезы и быстро начинал быть самостоятельным. Разум пробуждали таким образом. Так же, как и в 50 лет, когда человеку 50 лет, ему говорят, отойди от дел, не мешай молодым. Иначе тебя выпнут просто силой. Отношения испортишь. Конфликт будет, отцы и дети, конфликт будет, потому что отцы не отрекаются вовремя от деятельности, не передают молодым эти традиции, а все вмешивается в их дела. В 50 лет отойди от дел, тоже трудная задача. Так ты станешь бесстрашным. Если ты мужчина, и после 50 лет привязан к семье, не уйдешь, ты в страхе умрешь. То есть там есть свои правила, на каждом этапе жизни, мы об этом подробно сегодня не говорили. Но воспитание ребенка дисциплинарно начинается с 5 лет. Мальчик, девочка. Девочка воспитывается совсем по-другому. Через любовь и заботу отца в основном. Строгая дисциплина не применяется, строгие наказания не применяются. Вопросы из зала. Если можно, поделитесь, пожалуйста, как вы с женой делаете друг друга более счастливыми в семейной жизни. Я могу поделиться, конечно, но тут люди разных традиций, поэтому меня смущает это. Хорошо, я поделюсь, но не принимайте близко к сердцу, к себе. Хорошо, это моя жизнь. Мы с ней каждое утро поем Харе Кришна Махамантру. Уже много лет. Мы просыпаемся с ней где-то в районе 5 утра. Раньше просыпались. Сейчас мы уже старые. Нам нужно утром процедуры там какие-то делать. Бывает, до 6 затянем там утра. Бывает, что. Возраст такой. А раньше мы вставали с 4 до 5 утра, все делали быстро. И каждое утро всегда у нас перед алтарем была своя программа. Где-то с 6 утра до 9 занималась вся духовная практика вместе. Дочь потом тоже, когда росла, присоединилась к этому сама. Это приносит нам, ну как сказать, вот есть сексуальная связь между мужем и женой, она их соединяет, да? Если даже не ссорятся там что-то еще, они все равно продолжают спать вместе. Это их держит. Вот это чувство, как бы единение, счастье такого физического. А есть духовная связь, подобная, но чистая. Есть счастье духовное, которых, если этого нет, то брака еще нет. То есть духовный экстаз совместно должны почувствовать тоже перед Богом. Вместе, не как муж и жена. И когда у вас уже нет каких-то отношений физических, они же исчерпаются рано или поздно. Не нужны будут уже потом. Остается духовная связь, сильная очень. Счастье очень сильное. Выше, чем сексуальные чувства. Сексуальное наслаждение, доступное собакам, и с видимо говорится. У человека есть выше способности. Они развиваются постепенно, и вот мы вот стараемся быть в экстазе с утра, пораньше уже. И что у нас еще? Регулярно приглашаем гостей, где тоже вместе поем, едим освященную пищу, экстаз увеличивается. Но это моя жизнь, поймите, раз вы спросили. Я себе говорю. Вот мы так живем. Так, здесь есть две руки.
Александр Геннадьевич, спасибо вам за все. У меня сегодня такой праздничный день. Я сегодня присутствую наконец-то Доте. Я несколько лет хотел, чтобы она присутствовала на лекции вашей. И скажите мне, прошу практический совет, как воспитывать детей, у меня еще старшая дочь, учитывая те условия, что мы с женой живем порознь. Дети живут с ней, я живу не так далеко. Потому что я сейчас понимаю, что детей надо воспитывать своим примером, но они меня практически не видят. Они не знают ни что я делаю, ни как я делаю, хотя много чего поменял в своей жизни. Но как же все-таки воспитывать детей, если они практически не находятся со мной, они находятся с матерью?
Как я понимаю, важна регулярность общения. Не постоянная вот та же жизнь, а регулярность. Потому что отец, мужчина в семье, он может и не быть постоянно в семье. У него много там дел, может, как мой отец, командировки постоянные там. Иногда его неделю дома нет. Или мой пример взять. Я вот уеду на полгода по городам, и все, и семья полгода без меня. Но я регулярно приезжаю, мы как-то переписываемся, между нами есть связь, отношения. Дочь никогда не беспокоилась. Знаешь, что отец занят важной деятельностью, это пример тоже. Но регулярно, я знаю, когда я чувствую, я к ней прихожу, и мы с ней можем час, два, три общаться на разные темы вместе. Достаточно нужно просто уделять внимание ребенку. Важно, что когда ребенок растет, вот этот возраст растет, у него потребности растут. Чтобы эти потребности отец знал и реагировал на них. Вот и все. Не упускал этого случая. Не так, что потребность есть, а отца нет. Вот это проблема для ребенка. Поэтому регулярно навещаем детей, пытаемся их понять, общаемся и реагируем на их возрастные желания. Вот и все. Все будет хорошо. Во всех писаниях говорится, что женщина должна быть в браке, но один раз, а если два мужа ушли и уже скоро 60, все, без вариантов. Навсегда одиночество. Если мы оказались в одиночестве в 60 лет, значит, мы прожили жизнь неправильно. Неправильно. Не бывает такого. Если мы правильно живем, не бывает одиночества. Уединение – хорошо, одиночество – это проблема. А одиночество означает, что у меня нет друзей, я никому не нужен. То есть я не сделал ничего такого, чтобы эти люди были рядом со мной, близкие по духу, или мои родные люди. Я не совершил ягью, жертву. Что говорится, знаете, в ведах, что говорится по поводу семейной жизни? Одна из главных вещей. Вы готовите обед для семьи каждый день. Хорошо. Вы не должны садиться за стол есть, пока не пригласите гостя. Это написано в древних книгах, в той культуре. Сегодня это не так просто сделать. Но вы должны выйти на улицу, когда обед готов, сложить ладони рупором или взять микрофон сегодня и сказать: «Обед готов, кто голоден, заходи ко мне». От вас шарахнется вся Анапа, понятное дело. Поэтому вы должны трижды это сказать. «Нет-нет, пожалуйста, я угощаю, будьте гостем». Люди все еще будут на вас посмотреть странно. «Ну, не обижайте, но вот вы, зайдите ко мне. Я хочу просто вас угостить от души. Не обижайте меня». Человек: «Ну, хорошо, так на самом деле. Да, просто хочу угостить. Все, это ваш друг. Это ваш друг. Все, у вас есть отношения. Как же вы можете быть одиноким, если вы совершаете какую-то благочестивую деятельность для людей? Вы не можете быть одиноки. Женщина в детстве нужна очень отцу. Так нужна, как никто другой просто. Он же не просто ей говорит, он ей говорит: знаете, что отец должен говорить? Ты у меня самая лучшая в мире. Вот так он должен говорить дочери. Лучшая в мире ты для меня. А вырастает муж, это ей скажет то же самое. Ты для меня лучшая в мире. Женщине необходимо это знать и слышать. А в старости дети это скажут. Где проблемы? Нет детей, есть духовные дети, есть отношения, все равно, уважаемый человек. Я был ребенком, дошкольником. У нас был двор, два подъезда, два этажа, такой маленький дом. У дороги, а тут большой двор. И чтобы меня послать за хлебом в магазин, нужно было сказать крепкое слово матери. Она отца обычно звала: «Иди скажи ему, он меня не слушает». Там играют. Отец в окно выглянет, я: «Оп, постойте смирно. Иди за хлебом», я пошел, все. Я еще вернусь, обгрызу все уголки. Хотя знаю, что будут ругать, все равно обгрызут. Но не удержаться, понимаете? Все это делали, да, наверное? Вот, но я говорю о том, что это было всегда через силу нужно было это делать. Бежать-то в булочную эту, там целый квартал или два. Но у нас на первом этаже бабушка жила, старая. И мне сказала мать однажды, она говорит: «Одинокая». Она сказала таким тоном, что меня это как-то, знаете, я это прочувствовал. «Одинокая? Никого нет вообще». Говорит: «Никого нет. Вообще одна живет». Она могла только выйти, вот силы хватало, на завалинку, и все. И сидела. Но она была такая добрая. Это было что-то, я ее помню хорошо до сих пор. Ее любил весь двор, все дети. И потом уже она ослабела, даже не могла выйти на завалинку. Одна. Она подходила к окошку, брала монетки и стучала в стекло с большой улыбкой. И весь двор сбегался, все дети. Брали монеты, бежали вместе табуном за хлебом ей. Это была любовь, ее доброта, ее мудрость. А нашу директоршу начальной школы хоронили, ветеран войны. Плакала вся школа, все дети, все родители. С Горано приезжали. Я тоже ее помню. Сколько любви было у этой женщины. Мы все были ее дети, поймите. Она была уродом внешне. Она была после войны, она, у нее было одной ноги, не было протез. Была пересажена пол лица, кусок мяса, такой вот нос был картошкой. Одного глаза не было вставной. Вся была вот такая вся, как каракатица, толстая ходила. Но как она любила детей! Мы просто вот когда видели, мы просто таяли. Она была настоящей матерью, но она была так же строга, как директор школы. И она умерла. Представьте себе, это был какой удар для нас вообще. Как вы можете быть одиноким? Надо жить для людей, для Бога. Как вы можете быть одиноким? Бог о вас позаботится лучше, чем кто-либо другой. Он столько вам детей даст, столько вам добра даст от других людей. Просто что посеешь, то и пожнешь. Делайте это. Служите Богу. Так. Да, пожалуйста. Хорошо, сначала вы, там микрофон, потом вы уже, да. Давайте, у кого микрофон, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за лекции, за знания, которые вы передаете. Участвую также в ваших проектах. Я уже не первый раз... Я, может быть, не совсем понимаю, может быть, как бы поможете мне понять. Я уже не первый раз на ваших лекциях слышала, что повторное замужество, оно очень нежелательно, оно, ну, может быть, я не совсем правильно это поняла, что это не ведет к счастью. При этом я вижу, что есть примеры, даже примеры наших учителей, и я чувствую, что для своего развития мне будет это благоприятно, если у меня все-таки случится повторное замужество. И вот хотелось бы от вас услышать ответ, так как я даже это обсуждала с учителями, с кураторами. Все-таки возможно благоприятное замужество, счастливый брак и развитие глубоких отношений, как мне кажется, я даже вижу такие примеры учителей опять-таки, или же лучше уже все-таки забыть и, может быть, в монастыре подумать.
Пожалуйста, не ищите счастья в этом мире, даже в замужестве. Конечно, замужество как-то, ну, устраивает нашу жизнь. Должно быть для женщины, она сильна именно замужем. Во-первых, сегодня не ведические времена, далеко. Поэтому все эти как бы строгие правила неприменимы к нам полностью. Мы говорим «золотой стандарт», чтобы показать, да, что такое культура, высокая культура, к чему мы можем стремиться со временем. Но сегодня, как сказал один духовный учитель, который приехал в Америку, давал посвящение людям, американцам, много лет назад, духовное посвящение. Его духовные братья спросили, зачем ты даешь падшим людям Запада эти мантры? Они ели мясо коров. Ты даешь им посвящение. Мужчинам и женщинам вместе. Ты разрушаешь все. Они потом все разрушат, они не понимают, они извратят все это. Знаете, что он сказал? Говорит, там нет мужчин и женщин, там одни животные. Поэтому я всех инициирую. Там нет разницы между мужчиной и женщиной сейчас. Мы отчасти эту культуру унаследовали. Сегодня уже в западном мире можете выбирать, кто мужчина и женщина, уже нет разницы. Это ваш просто выбор. Вот до чего, куда катится все. Поэтому сейчас ведические принципы неприменимы в полной степени. Мы пользуемся другими принципами. Знаете, какими? Все, что благоприятно для вашего духовного развития, принимайте, все, что неблагоприятно, отвергайте. Все. Если второй брак будет, поможет вам, принимайте. Тридцать пять лет в браке, четверо детей, два внука. Младшая дочь, несовершеннолетняя, очень любит папу, мой муж, пьет уже несколько лет. Регулярный вопрос мне уже уйти от него и спасать свою душу или пытаться его спасти. А спасти вы можете только, если сами сначала себя спасете. Тонущий никого не спасет. Выйдите сначала на сушу, оттуда или в лодку, оттуда спасете многих людей. Иначе знаете, что такая история? Птица попала в клетку, в силки, к охотнику. И птенец. Мать сказала, я пойду спасу его. Попала в те же силки. Птица-отец сказал, я пойду спасу их. Попал в те же самые силки. Вот что происходит. Должны поднять сначала себя, а потом спасете всю свою семью. Значит, утвердитесь в духовной практике. Для этого даже не нужно куда-то уходить. Живите в привычной жизни, просто начните духовную практику. Общаться с людьми, которые тоже это практикуют. У вас будет сила, поддержка. Если в семье нет, найдете духовное общение. Более того, самые сильные отношения в этом мире не родственные, а между учеником и духовным учителем. Сильнее во много раз. Не родственные отношения. Если у вас вы найдете духовного учителя, ну, вам очень повезет. Вы спасете точно всю свою семью, как минимум. Вам нужны такие отношения именно, такие глубокие отношения, где нет ни тени эксплуатации вообще. Итак, наше время. Еще есть? Один вопрос, да?
Слава Богу, достался мне микрофон с 10-й попытки. Я благодарю вас за лекцию, она была сегодня тоже эксклюзивная, прям конкретная. Но у меня такой вопрос, я, честно говоря, даже боюсь его задавать. Но попробую, поскольку такой возможности больше не будет у меня. Александр Геннадьевич, вот касаемо Бхагавадгиты, ведь перед нами то, что сейчас продается во всех магазинах, не просто Бхагавадгита, а Бхагавадгита с комментариями Шрилы Прабхупады. В одной из лекций, по-моему, вы говорили, что существует еще порядка 90 комментариев к Бхагавадгите. Но надо воспринимать только комментарии Шрилы Прабхупады. А вот вы читали эти все, ну или хотя бы некоторые другие комментарии к этому произведению, и значит, они куда-то заведут нас не туда? То есть, ну, не глупые же люди комментировали это все, достаточно мудрые. И, соответственно, исходя из одного и того же, мы получаем как бы другой результат на выходе. А если я прочитаю, предположим, ну, неопытный человек, эту Бхагавадгиту, без комментариев, у меня, значит, другое какое-то направление выработается в моем сознании. И вот как же понять-то, как правильно? Вот такой вопрос.
Этот вопрос задали Битлз. Шрилы Прабхупаде, когда он был в Лондоне, в Титтенхерсте, в этом имении Джона Леннона. Там был Джордж Харрисон, Джон Леннон, его супруга. Может быть, там еще Ринго Старр был, но они не очень часто не присутствовали. А активны были Джон Леннон с супругой и Джордж Харрисон в этой беседе. Она опубликована, эта беседа тоже. И главный вопрос был, чей комментарий авторитетен? То же самое. Вот и там длинная идет беседа у них. И Прабхупада говорит, а авторитетен Кришна. Он Бхагавадгиту рассказал, рассказчик. Значит, читайте санскрит. Значит, жена Леннона говорит, ну, мы не можем санскрит читать, мы не можем его изучить. Тогда, говорит, читайте комментарии. Они говорят, ну так мы и спрашиваем, вот чьи же, ну так много комментариев, там 90 это не все, там сотни комментариев. Но это Прабхупада сказал, как она есть, Бхагавадгита, вот только это. Ну тоже можно сомневаться, все могут сказать, что вот это, как она есть, а не это. Да, и поэтому вопрос сохраняется. Мы не можем читать санскрит, нам нужны комментарии. Говорит, ну тогда читайте комментарии. А какие комментарии? Они говорят, поймите, авторитет, говорит, не комментатор, а Кришна. Опять по кругу. Поэтому читайте санскрит. Они, нет. Ну, санскрит, если нам больше 30 лет или 30 лет, уже поздно изучать. Да и мы не будем его учить. Нам нужно понять смысл от кого-то. Скажите, от кого? Он говорит, Кришна авторитет. И так было несколько раз. И Харрисон в конце концов сказал, Прабхупада, я лично признаю, что Кришна авторитет. Он рассказчик Бхагавадгиты. Это не вымысел, есть рассказчик. Я это признаю. Тогда все просто, сказал Прабхупада. Теперь найдите человека, привязанного к Кришне, и от него услышьте. Впервые Гита была прокомментирована преданным Кришне. Если хотите узнать о Боге, спросите преданного Богу. Остальные комментарии имперсональные, ну, которые я читал, знаю, слышал. Например, еду в Индию в поезде. Читаю Бхагавадгиту, как она есть, с комментарием Прабхупады. Там обложка, Бхагавадгита, все. Индус заходит в костюме, босиком в тапочках, в сланцах, значит, дипломат. Садится, открывает дипломат, там у него самосы, пирожки. Ну, Индия такая она, немножко смешная. Как на коровье седло этот прогресс у них. Ну, я так улыбаюсь. И он смотрит Гита и говорит, я тоже изучаю Бхагавадгиту. Я знаю. Кришна говорит, «Ахам сарвасья прабхо». Я так удивился, цитирует. «Сарвасья прабхо, матак сарвам прабхарта те». Знаешь ли, что это такое? Я говорю, что? Я-то знаю. Я говорю, что? А Кришна нам говорит, я источник всех духовных и материальных миров. Агам сарвасья прабхавам, атак сарвам. Сарвам значит все, праварта-те. Это, говорит, означает, что я источник всех духовных и материальных миров. Там речь о духовном я, атман, атма. Атма означает я. И сверхдуша тоже атман. И они это соединяют философски. Имперсонализм называется. Есть теория слияния с Богом. То есть я становлюсь Богом. И в итоге получается, я источник материальных духовных миров. Я на нее смотрю, рот раскрыл. Я говорю, ты источник духовных материальных миров? Я говорю, это кто говорит в Гите? Ты что ли говоришь? Это Кришна говорит. Он в свою очередь тоже удивился. Так это, почему? А так это Кришна говорит? Это он о себе говорит? Не обо мне речь идет? То есть они соединяют душу и сверхдушу, и в этом запутались миллионы людей. Почему нужна была вот эта Бхагавад-гита, как она есть? Что Кришна рассказчик Бхагавад-гиты, не кто-то другой. Он о себе там говорит, не обо мне, он говорит другие вещи там. И когда он говорит, ахам, я, нужно понимать, это он про себя говорит, не про меня. То есть люди сейчас себя путают с Богом. Вот это называется имперсонализм. То есть я сливаюсь, хорошо. Это еще Мадхавачарья разбил эту теорию. До него был Шанкарачарья, который установил эту теорию слияния. Вот смотрите, капля в океан падает, она же сливается с океаном. И душа тоже попадает, сливается с Богом, становится Богом. Вот так эта теория пошла после Будды. Будда сказал «шунья», а Шанкарачарья сказал «брахман, дух, существует, но есть слияние с ним». Поэтому индивидуальность – это ложная. А Мадхавачарья сказал «слияние не происходит». Почему? Брал 2 стакана воды. 2 по 0,5 стакана. На глазах у людей. Говорит, смотрите, вот 0,5 стакана воды. И еще 0,5 стакана воды. Смотрите, я их сливаю. Есть слияние? Ну, вроде да. Нет. Однородность. Если было бы слияние, вода бы не увеличилась в объеме. Вот оно что. Он разбил эту теорию таким простым способом. Индивидуальность сохраняется. Реки впадают в океан, правда, но не перестают существовать вечно. Слияние кажущееся, однородность существует. Как зеленая птица, в Индии вот этот эффект я видел, зеленые попугаи стоят, летят, мимо дерева пролетают, оп, исчезли. Фокус какой-то. Где? Сели на дерево. Зелень точно идентична, как будто. Однородность, слияние не происходит. Слияние происходит в любви. Я и отец одно. Не значит, что я стал отцом, а отец стал сыном. А мы вместе означает. Вот это слияние в любви, бхакти, может быть. А чтобы было бхакти, должны двое. Любовь означает минимум двое. Разделение. Поэтому существует индивидуальность. Значит, любви быть не может. Если вы сам апельсин, вы вкус апельсина не поймете. Вам нужно со стороны познать это все. Поэтому я один, он говорит, стану многим. Мы все его частички, мы все тоже его эманации. Свамши, випхинамши. Свамши – это его непосредственный аватар, а випхинамши – это его частицы бесчисленные. Это мы, частички Бога. Для чего? Для любовных отношений. А когда мы сливаемся в любви, то неизвестно, кто хозяин, господин, а кто слуга. Как вы думаете, кто кому больше может служить? Бог или душа? Это еще неизвестно, видите. Служение – это награда духовная, а здесь повинность. Поэтому Майвади, чтобы избавиться от этой повинности служения, стали перетолковывать слияние устанавливать, что там нет служения. Но если вы знаете, что такое настоящее служение, вы никогда не откажетесь от служения. Вы думаете, слияние – это самоубийство. Мне лучше в ад пойти, чем свою индивидуальность продать, отказаться. Потому что там любовь я теряю к Богу. Понимаете, да? То есть с точки зрения любви к Богу прокомментирована Бхагавад-гита, и она полностью основана на том, что Кришна говорит в стихах. Все, никакого вымысла. На основе самой Бхагавад-гиты все доказано. Спасибо большое.